Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы.
Здравствуйте, спасибо, что вы присоединяетесь к нам. Мы здесь на передаче «Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы» с доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф.
Я вас приветствую.
И перейдем к первой теме. Земной шар в опасности. Климатический кризис, явление сильного потепления по сравнению с волнами холода и вообще экстремальные явления учащаются. В настоящее время американцы пытаются вернуться к Парижскому соглашению, которое может помочь уменьшить загрязнение, нанесенное человеком. Но некоторые ученые утверждают, что мы уже прошли точку невозврата, которая, когда дело доходит до загрязнения, перед нами катастрофа. Что вы видите, Рав Лайтман, как каббалист? Сколько времени у нас осталось на Земле?
Должен ли быть так поставлен вопрос, сколько времени осталось? Я не знаю, сам вопрос, если мы его таким образом ставим, уже как бы ставит конец. Неважно тогда, когда это произойдет, но конец есть. А если есть конец, позже, раньше, все это по отношению к человеку психологически хоть как-то играет, но, по сути дела, это ничего не значит.
Какой вопрос, на ваш взгляд, мы должны задать перед этой угрозой климатического загрязнения?
Что нас вообще ожидает в нашем существовании на земном шаре? Мы находимся в очень особом образе жизни. Это не является ни живым, ни растительным, ни животным уровнем. Уровень говорящий, который мы собой представляем, пробуждает нас вопросы очень существенные. Для чего живет человек? Чего он желает от своей жизни? Что получится в результате этого вообще? Можно ли изменить судьбу? И не немного в хорошую или в плохую сторону, или что-то в этом роде. Но как мы понимаем, чувствуем, в каком вечном процессе мы существуем? Ну, вечный, скажем, тысячи лет. Как мы уже существуем? И как мы можем, по крайней мере, в таком виде исследовать цель существования, необходимость нашего существования? Вообще существует ли такой вопрос? И можно ли углубиться в него и ответить на него? Для чего существует мир, вся Вселенная, человек? И немного выше времени, необходимое существование.
Смотрите, эти вопросы очень глубокие. Задавать их может только очень умный человек. С одной стороны, сегодняшний человек довольно умный, но с другой стороны, он разрушает свой дом. И вот эти вопросы человек сможет задать через год, 5-10, тысячу, или мы уже все прошли точку невозврата.
То есть нас интересует, происходит ли это в нашей жизни или при жизни моих детей или внуков. Об этом я, по сути дела, думаю, да?
Ну, это немножко напрягает, как вы это описали.
Но я спрашиваю конкретно.
Ну да, вот это в этом-то и вопрос.
И человек хочет поражать детей, тем более иметь внуков. Есть у меня внуки, которые уже студенты, которые собираются жениться и так далее. Так что же?
Вот как раз здесь и вопрос. Когда вам говорят, что все, мы прошли точку невозврата, тут уже нет вопросов, что уже сейчас только вопрос времени, через какое время произойдет эта катастрофа. Или есть все-таки что-то, что мы можем что-то сделать, чтобы спастись от этой катастрофы?
То есть мы не спрашиваем, для чего?
Для чего что?
Спасаться.
Для чего спасаться? Сначала скажите мне, что вообще возможно спасаться?
Нет, здесь как раз вопрос. Конец, он существует. И мы видим это изо дня в день, что происходит с другими, и придет каждый день для каждого из нас такой.
Но конец земного шара все-таки дальше, чем конец Орена. Орен все уйдет и все.
Ну и что, что земной шар? Что с того? Так общая беда, половина успокоения. Но если ты спрашиваешь, что из этого выйдет, почему ты настолько озабочен этим?
Вы считаете, вы думаете, что если мы вообще начнем задумываться, для чего мы вообще здесь существуем на этом земном шаре, так и через этот вопрос мы спасемся?
Именно там мы, может быть, найдем решение для нашего вопроса. Вообще, стоит ли беспокоиться о том, что с нами происходит? И, может быть, из-за того, что мы не понимаем всей глубины и величины этого вопроса и решения его, поэтому мы вообще не подходим к этому. Люди таким образом не спрашивают, как ты говоришь. Человек так не спрашивает, с одной стороны, а с другой стороны, сегодняшние люди, они развиты, они не глупы и понимают эти вещи. Они связаны взаимно вокруг всего земного шара, ну и что дальше?
Ну давайте хорошо продвинемся дальше вместе. С одной стороны, когда мы смотрим на человечество, нам непонятно, или человеческий род из-за своей глупости, или из-за своей страсти, из-за каких-то таких интересов, он просто стреляет себе в голову. А с другой стороны, вы говорите, что мы можем задать этот сущностный вопрос. Как эти вещи укладываются вместе?
Они укладываются. Мы должны увидеть, почему в моей природе существует какое-то стремление вообще не смотреть на конец, вообще не принимать в расчет, что я закончу свою жизнь и не оставлю своим детям и тем более внукам в хорошем виде земной шар.
Почему, в принципе?
Потому что это наследие, которое я им оставляю. Что это? Что еще?
Да, но что нам дает такую близорукость?
Зло в нас, наше желание, когда я не хочу думать о будущем. Меня интересует только сегодняшний день. Это удивительно. С одной стороны, мы экономим деньги, собираем все возможные вещи, хотим построить, заботимся о будущем. Понимаешь все эти вещи, да?
Да.
Это с одной стороны. А с другой стороны, ничего не хочу оставлять будущему поколению следующему.
Ну вот это слышится как направленность на катастрофу.
Ну все мы так и говорим.
Да, ну так что вы говорите? Можно ли остановить эту катастрофу и как?
Я с точки зрения Каббалы сказал бы коротко об этом. Мы не можем этого остановить нашими обычными возможностями.
А необычными?
Возможно.
А что это за необычные возможности?
Когда мы должны подготовить себя в нашем объединении. Для нашего объединения там мы найдем силы, когда мы сможем остановить всю деградацию природы и нас внутри нее.
Что значит в направлении нашего объединения?
Когда мы начнем помогать друг другу и показывать, как нам остановить рост нашего эгоизма, чтобы не взрывался внутри нас и между нами. И поскольку каждый эгоист и думает только о себе, он как раз наслаждается от того, что делает то, что ему кажется правильным, и еще более наслаждается от того, что вредит другим.
Как эта история с нашим эгоизмом связана с тем, что вы сказали мне до этого, что если мы начнем вообще задавать себе вопрос, для чего мы существуем, так тогда мы сможем обеспечить себе продолжение нашего существования. Как это будет происходить?
Мы в таком виде, когда мы правильно сближаемся, продвигаясь друг к другу, мы можем создать такую силу между нами, такого положительного взаимодействия, когда это остановит скатывание в пропасть зла изменит все это скатывание всего земного шара в такое состояние, и мы увидим возможность вернуться.
Для чего человек существует на земном шаре?
Для того, чтобы достичь более высокой ступени.
А что есть на этой высокой ступени?
Мы всегда развиваемся с уровня неживого, потом к растительному, потом к животному. Сейчас мы должны достичь уровня говорящей.
А что есть на этом уровне?
На уровне говорящей есть у нас существование нас с самими собой и со всеми нас окружающими, и со всей природой в таком виде, когда мы будем относиться ко всему, что нас окружает, в хорошем, правильном, дружественном виде, с любовью.
Если произойдет такое изменение, даже в малой степени, это сможет помочь нам восстановить все те ущербы, которые мы уже нанесли земному шару?
Полностью. Нам даже не нужно на это время. Когда мы начинаем, вместо того, чтобы плохо относиться друг к другу и ко всем вокруг нас, хорошо относиться, мы уже начинаем спасать себя и весь земной шар вместе с нами.
Это потрясающе. Спасибо вам. Перейдем к следующей теме. Восстановление органов. В Эйлатском заливе существует животное, называемое асцидией. И недавно было обнаружено, что даже если его разделить на три части, каждая из этих частей удается регенерировать все свои органы. Исследователи, которые это обнаружили, очень воодушевлены и взволнованы тем, что это может иметь последствия в области обновления и восстановления органов у людей. В области регенерации органов. Вся эта проблема роста и регенерации органов является волнующей проблемой, но поднимет довольно много этических и социальных вопросов. Как вы думаете, это приведет нас к вечной жизни?
Это не вечная жизнь. Животное тело не может жить вечной жизнью.
Почему?
Нет такого. Это уже заложено в желании получать, которое есть в теле. Это желание получать на животном уровне. И оно не изменится. Оно не может думать о других. Это не наше внутреннее стремление, не наш разум. И поэтому он не может работать в другом виде, как, кроме как притягивать к себе. А в привлечении к себе он каждое мгновение как бы кончает собой. А выйти из себя мы можем только в мысли. Так с помощью мысли, намерения мы можем изменить себя. И в этом мы можем быть вечными.
Я хочу на секундочку понять. Скажем, у меня есть некоторая какая-то болезнь, не дай бог, в теле, или какой-то орган перестает функционировать, какая-то система. Если наука и медицина продвинутся вперед и смогут отремонтировать мне этот орган, тогда тело сможет продолжить существовать.
Но так мы именно и заботимся в этом.
Прекрасно. Так если я возьму возможности медицины и науки еще на один шаг вперед и дойдем до того, что медицина сможет восстановить мне все, абсолютно все органы, так почему мы не придем к вечной жизни? Вот скажем, как в примере с машиной. Машина сломалась, я ее в гараж, там ее ремонтируют, и снова она работает, потом ломается и так далее. Почему это не так?
Ну, ты меняешь детали в машине, и постепенно их все меняешь.
Да, пока ты полностью заменил все детали, но машина работает. Почему мы не разовьем в теле такие же способности, чтобы мы постоянно будем заменять всякие детали, как в машине, и никогда не будем умирать? Мы придем к этой вечной жизни?
Нет.
Почему?
Почему ты так озабочен этим и сожалеешь, что этого нет?
Между нами?
Да.
Страшно умирать. Вы идете в больницу, ты там видишь эту скорбь.
Хорошо, но это уже не зависит от того, насколько ты можешь это воспринимать в нормальном, обычном виде. Когда ты живешь и понимаешь, что это является концом всякого животного тела. Есть у нас часть души, когда мы отличаемся от животных. А в нас есть, когда мы все представляем собой животный уровень, есть часть, которая называется говорящей, то есть более высокая. Там мы можем, если мы раскрываем эту часть, если мы заботимся о ней, мы можем прийти к вечной жизни.
Вы можете определить мне точно, что это за часть? Что значит душа в человеке?
Желание отдавать, которое мы развиваем.
Что значит отдавать?
Отдавать, любить, выходить вне себя. Жизнь в нас не может быть вечной. Жизнь вне нас, да, может быть вечной и в той мере, в какой мы выходим из себя.
Спасибо, это потрясающе. Я перехожу с вами к следующей теме. Лаг Баомер, извините, еще минуту. Лаг Баомер, тайная сила книги Зоар. В этот период мы отмечаем праздник Лаг Баомер, и праздник сообщает нам о каббалисте Раби Шимони Бар Йохай и книге, священной книге Зоар. На протяжении всей истории книга Зоар была скрыта, и не всем разрешалось читать ее. Говорилось, что в ней есть тайна, и в ней есть очень много скрытых сил, и в прошлом люди опасались этих сил, и очень опасались читать ее. И вот хотел вас спросить, что находится в книге Зоар? Какие силы скрыты в ней?
Скрыто есть, но это не относится к каждому.
А какие там силы?
Книга Зоар объясняет нам в очень скрытом виде, в очень таком определенном о силах, существующих в природе, силах отдачи, силах любви, силах объединения, которые все противоположны нам, и поэтому мы не понимаем, о чем там написано.
Говорят, что люди боялись даже открывать книгу Зоар, не то что читать, вообще открывать, потому что там скрыты огромные силы. Действительно, из чего бояться?
Ничего, в книге абсолютно ничего такого нет. Нет. Скажи мне, когда перед тобой какое-то лекарство, ты боишься его? Ты боишься принимать или не принимать? Потому что это может причинить тебе вред или что сделать хорошо.
Верно.
Но не то чтобы был страх от лекарства, а просто принять его неправильно.
Так почему на протяжении поколений люди боялись книги Зоар? С одной стороны, очень трепетно к ней относились, с уважением, а с другой стороны, чувствовали, что это какая-то взрывная сила.
Ну, взрывная сила, ты ее раскрываешь, что же ты видишь? Посмотри, в любом магазине ты можешь это купить.
А что изменилось?
Ничего. Мы пришли к состоянию, что мы можем пользоваться книгой Зоар, правильной инструкцией, извлечь из этого пользу. А до этого не могли.
Почему?
Потому что наше поколение не было настолько развито.
Мы не могли понять, что есть книги?
Да.
А что изменилось в нас? Что развилось?
Желание знать, о чем говорит Зоар. На самом ли деле книга Зоар говорит о нашей душе, о божественной части, то есть о силе любви, объединения, отдачи, которую мы должны развить.
Есть фраза, очень красивая, из книги Зоар, которую мне прислали. Эта фраза говорит следующее. «Всё держится на любви».
Верно.
Что значит, что все держится на любви?
Это отдача, дарование, любовь, объединение между людьми, объединение между всеми частями творения во взаимном виде. На этом стоит все. Это общая сила, основная сила в творении.
Я могу привнести эту силу в свою жизнь?
Пожалуйста, наоборот, сделаешь этим большое одолжение себе и другим.
Говорят, есть такие, не все, но есть такие, которые говорят, что если вы поставите книгу Зоар дома, в своем офисе бизнеса, в своей машине, то это принесет вам благословение, и это вам поможет. Это так?
Нет, это мне не поможет. Я должен знать, как ею пользоваться, как пользоваться этой силой добра, отдачи, любви к ближнему, о которой говорит книга Зоар.
Как использовать, как выбрать эту силу, вытянуть ее из этой книги?
Нет, ты так не можешь сделать. Ты можешь пойти в магазин и купить силу любви?
Нет, я не знаю, не знаком с таким магазином, где продают любовь.
А здесь еще хуже. Это любовь к ближнему, не просто так любовь. Поэтому это проблема.
Так что с этой книгой? Есть не сила, и невозможно ее вытянуть оттуда.
Невозможно.
Так что это за книга?
В этой книге нет ничего такого. Есть в человеке, который хочет правильно воспользоваться этой книгой, и тогда он приближается к силам отдачи, любви, объединения.
Дайте мне совет, как приблизиться к этим хорошим силам, добрым силам.
Есть у тебя окружение, народ, общество, мир, Вселенная. Относись ко всем этим вещам, которые вне тебя, в таком виде, что ты хочешь соединиться с ними, хочешь любить их, хочешь сделать добро всем им, и тогда ты поймешь, что написано в книге.
Скажите, там есть какие-то пророчества, какие-то прогнозы, что собирается быть в ближайшее время?
Если ты будешь себя вести так, как я тебе говорю, ты поймешь написанное там.
Я понял. Здесь есть некий трюк. Есть книга. Книга Зоар. Написаны там разные вещи. Я открываю, читаю, не понимаю. Но только если я начну продвигать себя
в направлении отдачи, любви, объединения со всеми, тогда в этой мере ты начнешь понимать, на что указывает тебе Зоар.
Это прекрасно. Перейдем к следующей теме. Немножко менее радужное. Почему мы ненавидим? Слово «ненависть» — очень тяжелое слово, трудное слово. Мы ненавидим очень немало. Я проклинаю всех на дороге, босса своего, своих конкурентов, политиков из партии, с которыми я не согласен, иногда даже ненавижу соседей, соседа, собака которого не перестает лаять. И история человечества целиком построена на ненависти и конкуренции. И вот вопрос, почему ненависть имеет такую огромную силу? В чем источник силы ненависти?
Сила ненависти является основной силой в природе, да. И все мы должны объединяться и воевать против него, против этого явления. И с помощью того, что мы будем воевать со взаимной ненавистью, которая есть во всех частях природы, неживое, растительное, животное, человеческое, мы с помощью этого приходим к состоянию, когда все могут быть взаимосвязанными. Все части неживой, растительной, животной и человеческой природы, и буквально во всех частях каждого и всем вместе будут во взаимном восполнении друг друга. И благодаря этому мы приходим к состоянию в системе, когда она вся полностью совершенна. И это является функционированием природы в новом совершенно духовном виде для меня.
Когда я анализирую себя, я чувствую, что есть в моем состоянии, когда ненависть просто захватывает меня, как будто это какое-то колдовство, а я ничего не могу с этим сделать, как будто какой-то драйв входит в меня, как будто вирус, как вам говорят, облачился на ваш компьютер, точно так же на меня это облачается. С другой стороны, в природе ничего просто так не создано. Так если так, то почему иногда это вносит нас в такие ужасающие, разрушающие состояния?
Ты воевал с этим? Наоборот, в этой войне ты начинаешь связывать себя с хорошими силами над плохими силами. Ты видишь, что плохие силы играют с тобой для того, чтобы дать тебе возможность преодолеть эти плохие силы, и ты не можешь их преодолевать, и ты обращаешься тогда к высшей силе, чтобы она позволила тебе преодолеть зло. И тогда ты начинаешь таким образом не только приобретать силу добра, но соединяться с источником добра, который в природе, с Творцом.
Где я нахожу эту высшую силу? Ненависть я нахожу в себе, она заполняет меня всего, мое сердце полностью меня всего, я даже не могу заснуть ночью. А где я нахожу эту силу, которая поможет мне преодолеть свою ненависть?
Она вокруг тебя.
Что значит «вокруг меня»?
Когда ты хочешь получить эту силу, ты ее получишь. Если захочешь получить, получишь.
Как я соединяюсь с ней?
Она присутствует.
Ненависть переполняет меня всего. А что следующий шаг?
А вне тебя сила добра.
Так дайте мне этот шаг. Вот сейчас я чувствую ненависть. А что...
Это называется «из плоти моей постигну Творца».
Что значит это выражение?
Когда ты можешь прийти к хорошей, доброй силе, когда ты немного выходишь из своей плоти, из своего эгоистического желания.
Так почему меня наполняют ненавистью изначально, если я должен выйти из нее?
Когда ты обретешь силу добра благодаря своим усилиям, просьбе, молитве, неважно, как это назвать, усилиях, и тогда эта сила будет в точности в тебе уравновешена силой зла, и тогда ты выберешь свободным образом. Да, чем ты хочешь пользоваться?
Скажите, гипотетически, может ли быть жизнь без ненависти вообще?
Безусловно. Это конец нашего развития. Наверняка так оно и будет.
Конец, вы имеете в виду?
Духовного развития человечества.
Это пик нашего развития?
Это пик нашего развития. Возлюби ближнего, как самого себя. Все преступления покрывают любовь. И возлюби Творца своего. Это является общей хорошей силой.
Так вот в этой ситуации пика нашего развития, куда исчезла ненависть?
Она не исчезает. Если она исчезнет, ты не будешь чувствовать и хорошей силы.
Так а что с ней происходит, с ненавистью?
Она находится как основа, на которой раскрывается сила добра.
Это как плюс и минус в атоме?
Именно так, и иначе быть не может.
Выходит, что ненависть, она призвана нас развивать?
Верно. Поэтому написано, «Не было такой радости предо мной, как со дня, когда были созданы небо и земля». Две противоположные силы.
Последний вопрос. Вы мне сказали, что ты будешь как держащий руль между доброй и злой силой.
Да, посредине ты, и в этом твой свободный выбор.
А что это дает, что человек дает, держит руль?
Свободу, даже выше, чем Творец, даже выше, чем сила природы. Когда две силы природы находятся в наших руках, а мы выше них. Ты знаешь, какое ощущение, какое раскрытие, какая возможность, что здесь происходит?
Потрясающе, Рав Лайтман. Перейдем к следующей теме. Убийство Сары Халими. Тысячи людей вышли на протест против решения французского суда, которое вынесло решение не привлекать к уголовной ответственности убийцу еврейки Сары Халими. Суд постановил, что в момент совершения преступления убийца находился под воздействием марихуаны и страдал галлюцинациями, и поэтому невозможно привлечь его к ответственности. Сара Халими была в возрасте 65 лет, когда была убита в 2017 году. Убийца выбросил ее из окна ее дома на третьем этаже с криком «Аллах велик». Существуют обвинения в адрес полиции во время их действий, во время инцидента, и общее мнение таково, что на решение не возбуждать уголовное дело в отношении убийцы повлиял тот факт, что Халими еврейка, и что если бы она была француженкой, не так бы быстро убийца был оправдан в суде. Что вы думаете, связано ли это с антисемитизмом, и как это может происходить?
Да, они не могут это предотвратить, потому что они не стянутся справедливости.
Что вы имеете в виду?
Мы должны привести мир к месту справедливости, к месту правильного суда, к равновесию сил добра и зла, и быть то, что называется, в средней линии. И если мы этого не делаем, тогда на всех уровнях, на всех ступенях, во всех народах, что бы ты ни сказал, природа в соответствии с этим проходит плохие состояния. Когда есть у тебя взрывы в галактиках, далеких во Вселенной, это мы виноваты.
Кто мы?
Евреи.
А какая связь?
Потому что я не привожу к равновесию силу добра и зла на самом высоком уровне человеческом, духовном.
И тогда
все уровни, находящиеся под этим, тоже не находятся в равновесии.
Давайте проверим, если я правильно понял до сих пор. Вы говорите, что нечего евреям ожидать справедливости суда?
Ни в каком виде, ни в каком месте, ни на каком уровне.
Потому как в этом мире вообще не существует справедливости, и единственное, кто могут принести справедливость, это мы сами.
И фактор зла, который мы привносим в мир, это тоже евреи.
Это потому, что мы не приносим справедливость.
Да.
Как вы определяете справедливость?
Равновесие добра и зла. Ты не можешь жить без зла в мире, в творении, но уравновесить зло добром ты можешь, если ты захочешь это сделать. Кто ты? Потому что ты еврей.
Скажите, вам не кажется странным, что в 21 веке мы все еще видим иное обращение судей к убитой еврейке, чем к убитой нееврейке?
Нет, я думаю, что эти вещи еще более будут вскрываться, еще более раскроются. Это не то, чтобы народы мира становились более примитивными или жестокими.
Так вот в этом-то и вопрос мой.
Нет, это развитие человечества таково. Когда таким оно является.
Так это кажется антиразвитием.
Да.
Разделяют между людьми, потому по его происхождению этот еврей, этот не еврей.
Это называется, что каждый, кто больше другого, и злое начало в нем больше. Мы развиваемся вследствие того, что наш эгоизм растет, и, конечно же, мы вследствие этого будем видеть много очень плохих явлений в поведении между народами, в поведении природы, во всевозможных видах. Это все для того, чтобы мы, евреи, смогли привести всю реальность к уравновешенному виду.
Скажите, между нами есть такие, которые говорят, что все наше восприятие нас самих, как евреев, это изначально какой-то комплекс самопреследования. Так может быть, это не потому, что нас ненавидят другие, а это просто мы сами там себе представляем, что все нас ненавидят. Это, может быть, они и вообще нас и не ненавидят. Это мы только так думаем с нашими очками, как мы смотрим на мир. Что вы думаете?
Я думаю, что мы с самого начала находимся в решимот, в информации, в духовных генах, еще при выходе нашем из души Адам Ришона, когда все мы чувствуем внутри себя, что мы виноваты в чем-то, и что мы должны и обязаны сделать что-то для мира и для человечества, для всех. И мы должны только выяснить, что является этим нашим долгом, который все время так давит на нас.
Это такой очень тонкий момент. С одной стороны, есть тут очень глубокий диагноз, а с другой стороны, может быть, здесь есть действительно надежда, что здесь будет конец нашего преследования.
Пока мы это не раскроем для себя и для других в мире, пока не начнем относиться к этому серьезно, ненависть и антисемитизм не пройдут.
Давайте поговорим о справедливости. Здесь у нас есть обвинение. Почему нет? Не существует справедливости по отношению к нам. А вы сказали, вы сами должны принести справедливость в мир. Что значит справедливость? Что значит вот эта точка равновесия, которую евреи должны принести, создать и рекламировать во всем мире?
Справедливость — это как раз равновесие между правой и левой силой получения. Отдачи, справедливость — это когда мы должны сбалансировать все плохие силы хорошими, и когда мы это сделаем, народ Израиля, конечно же, между всеми народами и во всех странах, и в природе неживой растительной животной войдет сила, которая все приведет к равновесию и к миру.
Как тогда мир будет относиться к евреям?
Как те, кто спасает мир от зла. Народы мира — это как В Ишаяу, у пророка Ишаяу написано: «Возьмут народ Израиля на свои плечи и принесут их к горе Творца».
Сегодня у государства Израиль есть очень много ненавистников, и у евреев во всем мире также. За какое время это может измениться?
Тот момент, когда мы начинаем исправлять себя, наше отношение к природе, к творению, к ближнему.
Когда вы говорите «исправить себя», в каком круге вы имеете в виду это должно происходить? Между нами, евреями?
Между нами. Мы должны на пути высшей силы природы находимся посредине между человечеством, между тем и другим находимся мы, евреи. Если мы выстраиваем между нами правильную форму взаимоотношений, как через призму, через увеличительное стекло, так эти силы проходят правильным образом ко всему человечеству, а через человечество ко всем уровням, неживому растительному животному, через это наша сила.
Рав Лайтман, это потрясающе. Мы подошли к концу. Что вы нам пожелаете до следующей нашей встречи?
Чтобы мы поумнели и поняли, что все от нас зависит. Это очень радует, потому что это не зависит ни от кого, кроме как от нас. Давайте постараемся улучшить отношения между нами, и тем самым мы будем излучать всему миру эти хорошие силы, которые разовьем между нами, и мир будет прекрасным и хорошим.
Дай Бог. Большое вам спасибо, рав Лайтман.
Всего доброго.
Спасибо также вам, что были с нами на передаче «Внутренний взгляд». Всего доброго.